из записок Корнея Чуковского 25 декабря 1924 года. Третьего дня шел я с Муркой к Коле, часов в 11 утра, и был поражен, сколько елок. На каждом углу самых безлюдных улиц стоит воз, доверху набитый всевозможными елками. И возле воза унылый мужик, безнадежно взирающий на редких прохожих. Я разговаривался с ним. Говорит, хоть бы на соль заработать, уж о керосине-то и не мечтаем. Ни у кого ни гроша масла не видали с того Рождества. Единственная добывающая промышленность — елки. Засыпали елками весь Ленинград. Сбили цену до 15 копеек. И я заметил, пишет Чуковский, что покупают елки, главным образом, маленькие, пролетарские, чтобы поставить на стол. Конец цитаты. К этому моменту история русской елки и русского привычного нам Нового года, 1 января, насчитывала несколько столетий. История чрезвычайно интересна. Предлагаю вам сегодня не один сюжет, а сразу несколько, посмотреть на русский Новый год, так сказать, в разрезе от его начала и до сегодняшних дней. Здравствуйте, друзья! Вы на историческом подкаст-канале «При царе горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Начинаем. Отношение к Новому году на Руси было довольно спокойным. Не было какого-то прям конкретного определенного дня. Чаще всего наши предки считали Новый год с 1 марта, поскольку именно в этот день начинали возделывать землю и готовить ее к посадке. В некоторых других случаях Новый год праздновали 22 марта, в день весеннего равноденствия, или же 22 декабря, в так называемый зимний солнцеворот, в самый короткий и холодный день в году. Но все же чаще праздник Нового года устраивали именно в то время, когда земля просыпалась и готовилась дать новый урожай. Но что интересно, был у предков и еще один праздник, который они отмечали в период более привычного нам Нового года, то есть зимой. Называется он Васильев день, названный в честь святого Василия Кесарийского. В этот день было принято есть блюда из свинины, причем самые разные. Считалось, что святой Василий увеличит поголовье скота и обеспечит безбедную жизнь. Был такой важный обряд, который нужно было совершить в этот день. Обряд назывался посевание. Утром дети обходили дома и рассыпали там яровую пшеницу, которую в дальнейшем всю очень тщательно собирали и хранили до весны, до того момента, когда нужно было уже непосредственно сажать. Дети довольны, так как им за этот обряд давали разные сладкие подарки. Родители довольны, так как верили, что теперь урожай уж точно будет богатым. Все изменилось после крещения Руси, когда на Русь пришел византийский календарь, по которому Новый год наступал 1 сентября. Тут тоже есть своеобразная логика. К началу осени все основные сельскохозяйственные работы были закончены, и можно было начинать подготовку к следующему году. Тем не менее, сохранялся такой интересный момент. Новый год продолжали праздновать дважды. 1 сентября по новому календарю и в марте по старому, по привычке, так сказать. Так было до 1495 года, пока русский государь Иван III не установил единую дату празднования Нового года с началом осени, то есть 1 сентября. В Кремле даже начали проводить торжественные церемонии, которые назывались «О зачатии нового лета». Царь и митрополит под звон колоколов возглавляли праздничную церемонию шествия. А в 17 веке к этому обряду добавилась еще и традиция, когда царь с боярами выходили к народу в праздничных одеждах и поздравляли с праздником. Затем, как обычно, конечно, церковная служба, а уже после гулянье, веселые празднования Нового года в домах, песни, пляски, угощения. Но название «Новый год» тогда не было. Было другое. Первый день в году. В 7208 году, если считать от Рождества Христова, по которому тогда велось летоисчисление, справляли Новый год и вовсе два раза. И здесь нет какой-то хитрости. Просто 20 декабря 7208 года царь Петр I издал указ. Да такой, что русский народ разом ахнул. Указ о введении нового календаря. Теперь же летоисчисление требовалось вести не от сотворения мира, а от Рождества Христова. И Новый год теперь требовалось праздновать исключительно 1 января. Календарь пересчитали уже через 11 дней после Петровского указа. Наступил не новый 7209 год, а 1 января 1700 года. Таким образом, в историю 1699 год вошел как самый короткий в истории, который длился всего 4 месяца, с сентября по январь. Наступил новый 18 век. Но Петр I с его уникальной тягой к изменению всего в России указывал не только, когда праздновать, но и как тоже. Нужно было быстро украсить города к Новому году хвойными деревьями. Указ. По большим улицам у нарочитых домов пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей, сосновых, еловых и можжевеловых против образцов, каковы сделаны на гостинном дворе. Людям скудным, имелось в виду небогатым, предлагалось каждому хотя по древцу на ворота или над храминой своей поставить, а стоять тому украшению января в первый день. Обратим внимание, елку, согласно указу, нужно было убрать уже 1 января. Также Петр ввел традицию в Новый год запускать ракеты, зажигать огни, а в 1734 году, уже после смерти Петра, на стрелке Васильевского острова в Петербурге даже театр фейерверков выстроили. Причем палили салюты по любому поводу. Иностранцы, бывшие в России, писали письма на родину со словами «В России порохом дорожат не больше, чем песком». Так начиналась многовековая история нашей с вами елки. Правда, при Петре она ставилась не в домах, а во дворах, на воротах, крышах трактиров, улицах, дорогах. Так постепенно формировался, ну скажем так, новогодний пейзаж. Но еще раз подчеркну несколько уточнений. Во-первых, город был декорирован не только елями, но и другими хвойными, например, можжевельником. И второе, Петр рекомендовал украшать как целыми деревьями, так и небольшими веточками. После смерти Петра его нововведения были отчасти забыты, так как русский народ, скажем так, сопротивлялся украшению именно хвойными. А вот кое-где елочки все же продолжали стоять. Кабаки по-прежнему украшались хвойными. Рядом с питейными заведениями всегда стояла елка, либо привязана к колу, либо на крыше, которые причем стояли там круглогодично. И лишь накануне Нового года прошлогоднюю елку заменяли на новую. Ну, нетрудно догадаться, да, какие елки там стояли, все уже желтые и осыпавшиеся, но продолжали стоять. Кстати, именно по таким елкам в народе стали узнавать кабаки. Более того, кабаки даже бросили называть кабаками, а стали просто называть елками, или же, например, Иванами Елкиными, или вот, например, какие фразы тогда существовали. Пойдем-ка к Ёлкину для праздника выпьем. Или же вот, например, видно, у Ивана Ёлкина была в гостях, что из стороны в сторону пошатываешься. Так, в общем, на всем оставшемся протяжении 18 века больше ёлку-то нигде, кроме как в кабаках, и не ставили. Однако вот как проходили праздники Нового года после смерти Петра Великого, если это вообще можно назвать праздниками. В 1736 году в газете появился следующий материал. «Вечером на Неве был зажжен фейерверк, а на крепости и адмиралтействе иллюминация. На плане фейерверка изображена была Россия в женском обряде, стоящая на коленях пред ее императорским величеством, которая освящалась входящими с небес на ее императорское величество и от ее величества возвращающимся сиянием». С надписью «Благие нам с тобой лета». Во время царствования Екатерины Великой отмечали вот как. На 1 января 1769 года назначен придворный маскарад. Празднование при дворе было обычное. Дипломатический корпус и министры созваны с повестками. В 12 часу императрица в малой короне и мантии вошла в паре с ситом в большую церковь в предшествии гофмаршала с жезлом. Или вот еще запись, например, есть. День 1 января 1776 года начался обычными церемониями. В придворной церкви после литургии произносил проповедь архимандрит Виктор, архиепископ Гавриил в кавалерской комнате при целовании руки приветствовал ее величество краткой поздравительной речью. Перед дворцом собранные полки окончили парад с музыкой. Вторую жизнь елки в России дала Александра Федоровна, жена Николая I. Немка по происхождению, урожденная Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, привезла после замужества с Николаем Павловичем в 1817 году в Россию любимые немецкие обычаи, известные еще предположительно с 16 века аж, ставить и украшать елку. Это, конечно, была не такая, как сейчас, большая елка, которую ставили на пол. Чаще всего и в императорском доме елочки были маленькие, которые ставились на стол. Баронесса Мария Петровна Фридерикс вспоминает о том, как накануне Рождества императрица пригласила членов свиты с детьми на праздник. 1837 год. Я уже совсем ясно начинаю припоминать. Мне тогда было 5 лет. Именно в это время приближение елки сильнее врезалось в мою память. Нужно сказать, что примерно за неделю до Рождества и большой елки, как мы ее называли в детстве, у великих княжон Марии, Ольги и Александры Николаевны в какой-нибудь выбранный день делалась так называемая маленькая елка. Тут юные великие княжны и маленькие великие князья дарили друг другу разные безделушки. Конец цитаты. Но ради справедливости скажу, что елка, как возрожденный обычай, была привезена не именно Александрой Федоровной, а в целом немцами, которых было довольно много на русской службе и в целом в Петербурге в начале 19 века. Писатель Александр Александрович Бестужев-Марлинский, Марлинский это псевдоним, в повести «Испытание» 1831 года писал: «У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, в канун Рождества есть детский праздник. На столе в углу залы возвышалось деревце. Дети с любопытством заглядывают туда». И далее. «Наконец наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе, глава онного торжества срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает Вайнарцбаум в полном величии», что в переводе с немецкого «рождественская елка». Да простят меня все, потому что как смог, так перевел немецкую транскрипцию. Но среди русского населения ни в 20-х, ни в 30-х годах 19 века елка еще не была популярна и не ставилась вовсе. Это можно понять хотя бы по тому фактору, что ни Пушкин, ни Лермонтов о елке в Рождество и Новый год никогда не упоминали. Более того, даже в газетах и журналах того времени, в которых регулярно печатали о рождественских и новогодних праздниках, проходивших в Москве и в Петербурге, в которых описано очень много деталей, вплоть до того, какая еда стояла на столах, кто в чем пришел, также нет никаких упоминаний о елке на этих праздниках. Подробное упоминание елки в тогдашних печатных СМИ появляется на рубеже 1840-х годов. И сразу очень подробное описание. Как правильно устраивать праздник, как правильно украшать елки и так далее. Но для русского человека этот обычай широко еще не распространен. И это видно из некоторых отрывков того времени. Правда, где-то до середины и даже конца 40-х. Далее случилось что-то невообразимое. Все слои населения стали разом охвачены елочным ажиотажем. Елки стали продаваться, ее стали устраивать во многих домах северной столицы. Обычай как-то так быстро вошел в русскую традицию, что незаметно для всех стал в доску своим, русским. Елка как будто всю жизнь и стояла в домах перед Новым годом. Писатель Иван Панаев в то время иронически писал: «В Петербурге все помешаны на елках, начиная от бедной комнаты чиновника до великолепного салона. Везде в Петербурге горят, блестят, светятся и мерцают елки в рождественские вечера. Без елки теперь существовать нельзя, что и за праздник, коль не было елки». Но богатеи Петербурга, в то время, пока мода только входила в традицию, решили ее опередить. Причем важен был момент соревнования. Ежегодные соревнования в знатнейших кругах называлось «Кто купит елку больше и гуще?», а также отдельное соревнование «Кто богаче и наряднее ее украсит?». Также Панаев пишет: «Дети одного моего приятеля разревелись от того, что их елка была беднее, нежели у их двоюродных сестриц и братьев». Но и тут богачи очень сильно старались. Елки украшали не какой-то там мишурой или специальными елочными игрушками, а дорогими тканями, настоящими драгоценностями и даже бриллиантами. У простых людей все, конечно, было гораздо скромнее. У бедняков и вообще часто елок не было. Не хватало денег даже на маленькое дерево. Да что ж говорить, в то время даже мелкопоместные дворяне и те не всегда готовы были купить елку. Все дело ведь в том, что елку-то купить — это полдела. Нужны были еще игрушки на нее, разные сладости, так как было принято вешать на елку и различные вкусности. Нужно было купить свечи, они вешались в качестве огоньков на елку. Подарки детям, а это уже вылезало, в общем-то, в определенную сумму. Поэтому даже крестьяне в деревнях, которым казалось бы, иди в лес, доруби, не спешили этого делать, так как просто елка в доме не вызывала ни детского, ни взрослого восторга. Вся суть-то была в красиво украшенной елочке. Вот что было главной ценностью. К концу 19 века елка уже и в провинциях стала неотъемлемой частью, так же, как в Петербурге или в Москве. Правда, поначалу в России елка ставилась всего на один день, но дети были в полном восторге, ведь именно для них этот праздник и делался. Елка готовилась взрослыми, и для детей был всегда момент таинственности. Родители специально подогревали интерес у детей, не говоря напрямую, будет ли в этом году у них стоять елка или нет. Это было нечто. Предрождественское время всегда для ребят было очень волнительно. Они ждали этой встречи, жаждали на нее посмотреть, какая же она будет в этом-то году. В канун Рождества время, казалось бы, тянулось вечно. Часы словно стояли на месте. Но в детстве мы тоже наверняка с вами помним, да, вот этот момент, когда ты чего-то ждешь, часто смотришь на часы, они словно вообще не двигаются. Анастасия Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой, пишет вот о чем. «Взрослые прятали от нас елку ровно с такой же страстью, с какой мы мечтали ее увидеть». Конец цитаты. В то же время... Вокруг елки начинают водить хороводы. Это было главное развлечение. Хоровод ведь позволял рассмотреть стоящую в центре елку со всех сторон. Сначала пели старинную немецкую песню, а в начале 20 века в России сочинили свою собственную, да такую популярную, что слова ее до сих пор каждый ребенок знает. В конце 19 века, перед Рождеством и Новым годом, Петербург был усыпан елочными базарами. Торговали все, кто мог. Крестьяне, нарубив у себя в деревне несколько десятков елок, приезжали в город с груженными елками-санями. И отношение к ней изменилось. Елка теперь заносилась в дом, украшалась не втайне от детей. Дети спокойно гуляли по елочным базарам, видели, как елку заносят в дом, дают оттаять и уже потом начинают украшать. С появлением в доме елки начинался рождественский сезон. Совершенно особенное такое чувство приближения праздника. На праздник елки со всего города в дом съезжались родственники, сестры, братья, тети, дяди. Кто-то из взрослых обязательно организовывал развлекательную часть праздника, так сказать, режиссировал. В это время становятся популярны так называемые живые картины, представляющие собой немые инсценировки популярных стихотворений. Вот что пишет об этом Марина Цветаева. «Сказав слово «живые картины», я дала эпоху. Это был расцвет 90-х годов, недалекий канун пятого. Неподвижная группа из живых людей, окрашенная бенгальским, зеленым и малиновым пламенем. Группа не дышит, улыбки застыли, время трепещет, догорает. Занавес. О том, как проходил праздник елки в домах менее обеспеченных или даже вообще не обеспеченных слоев населения, говорить сложнее. Документов сохранилось немного. Но если судить по косвенным данным, например, количество проданных перед Рождеством елок, по фотографиям в журналах, газетах, да хоть по литературным произведениям, наконец, то в целом можно сказать, что в начале 20 века елка уже прочно зашла в дома всех слоев городского населения. Появляются праздники елок в школах, устраиваются общественные елки для детей, благотворительные елки для бедных детей. После Октябрьской революции елка не была сразу же запрещена, как пережиток буржуазной культуры. Она по-прежнему продолжала появляться и, можно даже сказать, на первых порах вообще не интересовала большевиков. В 1918 году Максим Горький, писатель Александр Бенуа, художник, бывший мироискусник, подготовили и выпустили в издательстве «Парус» довольно роскошную подарочную книгу для детей под названием «Елка». В ней были рассказы и Горького, и Чуковского, и Алексея Толстого и так далее. Даже в романе «Белая гвардия» у Михаила Булгакова в доме Турбиных появляется елка с теплыми огоньками и лампадками. Более того, елку народ полюбил даже еще больше. Переживший Первую мировую, две революции, гражданскую войну, народ связывал елку с тем временем, когда все было хорошо, когда многие были живы. Елка стала самой настоящей связью прошлого и настоящего. В годы гражданской население, конечно, бедствовало. Денег не было даже на небольшую маленькую елочку, почти ни у кого. А мужики-то из ближайших деревень хоть и приезжали с набитыми елками, санями, но толку-то? Тогда-то Чуковский записал то, что я воспроизвел в начале подкаста, когда он шел с Муркой, Коля разговорился с мужиком, который говорит, хоть бы на соль заработать, а о керосине уж и не мечтая. Масло, говорит, не видали с того Рождества. Но годы гражданской прошли, быт потихоньку стал налаживаться, и елка понемногу вновь стала появляться в домах простых людей. Однако большевики постепенно стали принимать меры к искоренению этой традиции. Начали издалека. 16 ноября 1917 года, через 3 недели после революции, поставили вопрос о календарной реформе. Так как Россия жила по юлианскому календарю, а европейские страны давно перешли на григорианский календарь, разница между этими календарями к тому времени была 13 суток. То есть в результате реформы Рождество сместилось с 25 декабря на 7 января, а Новый год с 1 января на 14. Вот откуда идет праздник Старого Нового года. И хоть ни в декрете, ни в других сопутствующих документах прямо об отмене Рождества нигде не говорилось, тем не менее нарушение календаря воспринималось как ломка жизни с ее традиционными праздниками. Следующий этап случился в 1922 году, когда большевики предприняли замену Рождества Христова на комсомольские святки, или коротко, комсвятки. 25 декабря объявлялся нерабочим днем, а празднование проходило так. Все собирались вместе, начинали все с чтения докладов и речей, потом шли спектакли, политические сатиры, опять-таки живые картины, на следующий день устраивалось шествие, а на третий в клубах маскарад и елка, которая теперь не рождественская елка, а комсомольская елка. Правда, в начале 1930-х годов отменили и ком-елку, объявив традицию пережитком прошлого, которая не справилась со своими задачами. С 1925 года начинается борьба с религией и православными праздниками. Результатом этой борьбы стала окончательная отмена Рождества и елки в 1929 году. Рождество стало рабочим самым обычным днем, а елку и вовсе прозвали «поповским обычаем». Антирелигиозная пропаганда, конечно, не могла и без стишков. Так новогодние стишки про елку трансформировались в стишки против елки. Сейчас сделаю два стишка, которые я выбрал для подкаста в виде куплетов. Тот, кто елочку срубил, тот вреднее врага раз в 10. Ведь на каждом деревце можно белого повесить. Ёлка, сухая розга, маячит в глазище нам. По шапке Деда Мороза, ангела по зубам. В ходе антирождественских вечеров, которые специально проводились большевиками, для детишек пели вот какие песни. «Динь-бом, динь-бом, больше в церковь не пойдем». И играли в соответствующие игры, такие, например, как антирелигиозный тир. Где нужно, я думаю, вы догадались, мечом выбить фигурки попов и церкви. У Александра Введенского даже стихотворение есть, написанное в начале 30-х. «Не позволим мы рубить молодую елку, не дадим леса губить, вырубать без толку. Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов. Мы с тобой враги попам, Рождества не надо нам». Конечно, искоренить полностью елку из жизни простого народа большевикам так и не удалось. Хотя она была под строгим запретом. Вечерами по улице даже прохаживались специальные люди, которые заглядывали в окна и внимательно смотрели, а не стоит ли елка или еще чего хуже, не горят ли на ней огоньки. Но наш народ изворотливый. Придумали перед Новым годом завешивать окна плотной тканью или лучше даже одеялкой, чтобы свет из квартиры не проникал на улицу. И ставили себе, пожалуйста, елку. Детям же трудно объяснить, почему в этом и в следующем году, например, елки не будет. Но, друзья мои, в 1935 году жить стало лучше, жить стало веселее. И в этот момент товарищ Павел Петрович Постышев, кандидат в член Политбюро, предложил: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Сначала, конечно, согласовали со Сталиным, он поддержал. Это был новый праздник. Елка считалась не отсылкой к тому православному празднику, а к новому, Новому году. Почему же нет? Это постановление вышло 28 декабря. Его все дружно поддержали. И в срочном порядке всем колхозам, школам, детским садам велено было организовать елку для своих ребятишек. За четыре дня всего вся страна поставила в домах и общественных местах елки. И накануне 1 января в стране загремели праздники. Продолжение истории про советскую елку, про советский Новый год, что ели, пили, ставили на стол, что смотрели по телевизору, все это в следующем эпизоде подкаста «При царе горохе». В следующий понедельник. А пока расскажите кому-нибудь из близких мою историю про елку. Или вообще лучше дайте послушать. Пока елка дома и чувствуется праздник Нового года. Подкаст можно слушать ВКонтакте, также прошу, подписывайтесь на группу, которая так называется «Исторический подкаст при царе горохе». Можно слушать в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах. И вообще всего вам хорошего. С наступающим Новым годом. Меня зовут Никита Исанов. Все, пока.